Глава 14. Сиско стоял и курил, облокотившись на Линкольн. «Быстро ты», — буркнул он. На всякий случай я открыл заднюю дверцу. Вдруг Эллиот следит за мной через камеру на парковочной площадке. «Умеешь ты испортить настроение». Я сел в машину, он последовал за мной. «Я просто заметил, что ты быстро вернулся», — пожал плечами Сиско. «Как дела?» «Сделал все, что мог. Скоро мы узнаем результаты». «Думаешь, он их убил?» «Не исключено, хотя какая разница. У нас есть заботы поважнее». Переключаться с гонорара в четверть миллиона долларов на заурядных клиентов Винсента было трудновато, но работа есть работа. Я открыл сумку и достал другие папки. Следовало решить, куда ехать дальше. Сиско тронулся с площадки и вырулил к въездной арке. «Лорна ждет ответа», — произнес он. Я уставился на него в зеркало заднего обзора. «Что?» «Она звонила, пока ты был там, хочет узнать, как прошла встреча с Эллиотом». «Не волнуйся, я ей позвоню, сначала решим, куда ехать». Адрес каждого клиента, тот, который они сочли нужным дать Винсенту, был аккуратно распечатан на обложке каждой папки. Я быстро просмотрел бумаги, выискивая тех, кто жил в Голливуде. Ближе всех находилась женщина, арестованная за непристойное поведение. Та, что приходила в офис Винсента и пыталась забрать свое дело. «Итак», — сказал я, — «поворачивай тут и поезжай дальше по Мелроуз до Лабреа. Там живет клиентка из тех, что сегодня пытались забрать досье». «Ясно. А потом я пересяду на переднее сиденье. Не хочу, чтобы ты чувствовал себя шофером». «Да ладно, все нормально. К этому можно привыкнуть». Я достал телефон. «Слушай, Микки, мне надо кое-что тебе сообщить», — пробормотал Сиско. Мой палец повис над кнопкой. «Да?» «Будет лучше, если ты услышишь это от меня, а не от кого-либо еще. Мы с Лорной решили пожениться». Я знал, что все к тому идет. Мы с Лорной дружили 15 лет, прежде чем пожениться. Для меня это был второй брак, еще более опрометчивый, чем первый. Мы разошлись, как только поняли свою ошибку и ухитрились остаться близкими людьми. Я доверял ей больше, чем кому-либо в этом мире. Мы не были влюблены, но я все-таки по-своему любил ее и готов был защищать от любых неприятностей. «Ты не против, Микки?» Я взглянул на него в зеркало заднего обзора. «Не мое дело, Сиско». «Знаю, но хочу спросить, устраивает ли это тебя, понимаешь, о чем я?» Я взглянул в окно и подумал, прежде чем ответить. «Да, меня устраивает. Скажу лишь одно, Сиско. Лорна входит в четверку самых дорогих для меня людей. Ты тяжелее меня на 75 фунтов. Будем считать, что все это чистые мускулы. Но если ты причинишь ей боль, я найду способ, как с тобой расправиться. Устраивает ли это тебя?» Он отвел взгляд и посмотрел на дорогу. Мы медленно ползли к выезду с площадки. Бастующие сценаристы заняли обочину и мешали людям выходить из студии. «Да, Микки, устраивает». Мы помолчали, продолжая тащиться дальше. Сиско все поглядывал на меня в зеркало. «Ну что?» — наконец спросил я. «Первая твоя дочь, вторая Лорна, а кто еще двое?» Не успел я ответить, как в моей руке загремела электронная версия увертюры из Вильгельма Телля. На экране появилась надпись «Неизвестный абонент». Я откинул крышку. «Холлер». «Подождите, я соединю вас с Уолтером Эллиотом», — произнесла миссис Альбрехт. Через минуту я услышал знакомый голос. «Мистер Холлер?» «Я слушаю, чем могу помочь?» По спине у меня бегали мурашки, он сделал выбор. «Вы не заметили ничего особенного в моем деле, мистер Холлер?» Вопрос застал меня врасплох. «Вы о чем?» «Один адвокат. У меня лишь один адвокат, мистер Холлер. Я хочу выиграть не только в суде, но и в общественном мнении». «Понимаю», — проговорил я, хотя ничего не понимал. «В последние 10 лет я часто ставил на победителей. Я имею в виду фильмы, в которые вкладывал деньги. Я вижу победителей, потому что хорошо разбираюсь во вкусах публики. Знаю, что нравится людям, о чем они думают». «Разумеется, сэр». «Так вот, публика считает, что чем виновнее человек, тем больше у него адвокатов». Тут он не ошибался. Поэтому, обратившись к мистеру Винсенту, я сразу поставил одно условие. Никакой команды, только вы и я. У нас был еще адвокат, но временно. Она выполнила свою задачу и ушла. Один адвокат, мистер Холлер. Вот чего я хочу. Самый лучший из всех, кого я могу найти. Но я... Я принял решение, мистер Холлер. Вы произвели на меня хорошее впечатление. Я хочу, чтобы вы представляли меня в суде. Вы будете моим единственным адвокатом. Мне пришлось сделать паузу, чтобы справиться с голосом. Рад слышать. Зовите меня Микки. А вы меня Уолтер. Но есть условие, без которого наша сделка не состоится. Какое? Никаких задержек. Мы начнем точно в срок. Я желаю, чтобы вы это сказали. Я колебался. Мне нужна отсрочка. Но еще больше мне нужно это дело. Задержек не возникнет, пообещал я. К следующему четвергу все будет готово. Что ж, тогда добро пожаловать на борт. Какой следующий шаг? На самом деле я еще не выехал с парковки. Могу вернуться, и мы все обсудим. Нет, до 7 я занят. А потом мне надо посмотреть фильм для отборочного конкурса. Я подумал, что судебный процесс и собственная свобода – вещи поважнее, чем какие-то там фильмы и дела, но спорить не стал. Еще успею научить Уолтера уму-разуму. Хорошо, тогда дайте мне номер факса, и я вышлю вам копию контракта. Цена такая же, как у Джерри Винсента. Наступило молчание, и я выдержал паузу. Если Эллиот намерен снизить гонорар, сейчас самое время. Но он повторил номер факса, который продиктовала миссис Альбрехт. Я записал его на обложке папки. «Как насчет завтра, Уолтер?» «Завтра?» «Да, если не сегодня, значит завтра». «Незачем откладывать. Вы же сами не желаете задержки, верно?» «Я должен подготовиться как можно лучше. Надо поговорить, обсудить детали. В защите есть кое-какие дыры, и я надеюсь, что вы поможете мне их заполнить. Мы можем увидеться завтра в вашей студии или где угодно». Я услышал, как Уолтер советуется с миссис Альбрехт. «В 4 я свободен», — наконец произнес он. «Здесь, в бунгало». «Хорошо, я буду. И отмените все, что у вас есть на 5. Нам понадобится не менее 2 часов». Эллиот дал согласие, и я уже хотел закончить разговор, но вдруг вспомнил кое о чем. «Уолтер, я хочу взглянуть на место преступления. Вы не возражаете, если завтра перед встречей заеду к вам в Малибу?» Снова пауза. «Когда?» «Когда вам удобно». Он опять прикрыл трубку и стал совещаться с миссис Альбрехт. «Как насчет 11? Я пришлю кого-нибудь, чтобы вас встретили». «Очень хорошо. До завтра, Уолтер». Я отключил связь и взглянул в зеркало заднего обзора на Сиско. «Он наш». Сиско оглушительно просигналил в знак победы. Ехавший впереди водитель поднял руку и показал нам палец. Бастующие сценаристы на улице решили, что кто-то со студии гудит им в знак поддержки и ответили довольным ревом.